Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии у микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Николай Антонов, патролог, кандидат теологии, старший преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, автор подкаста «Почитай отца». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну вот вчера на волнах Радио «Вера» мы с вами говорили про святителя Василия Великого, и тем самым мы открыли некий небольшой цикл бесед с разными спикерами на этой неделе про таких ключевых, самых известных святых отцов эпохи Вселенских соборов, то есть первых восьми веков нашей эры. И вот сегодня на очереди, поговорив про Василия Великого, кто вторым на ум приходит? Ну, конечно, святитель Григорий Богослов. И ваше присутствие в студии здесь тоже всецело не случайно, потому что это, во-первых, говоря казенным научным языком, область ваших научных интересов,
да.
Но я думаю, что область человеческой любви, потому что много лет вы занимаетесь именно этим святителем, этим автором, его богословским наследием, его разными наследиями. И вот сегодня об этом поговорим. И первый вопрос у меня, вот про Василия я спрашивал, почему великий, а вот про Григория, ну, не так много людей в истории христианства удостаивались церковного величания богослов. У нас был, как известно, апостол Иоанн Богослов, потом он Григорий, потом Семён Новый Богослов, трое.
Да, пока все на этом.
Вот, и, в общем-то, видно, что не случайно. Вот почему?
Святитель Григорий обладал удивительным даром смотреть на суть, на содержание, да, именно ключевое в богословии, и понимать, где богословские формулировки могут быть подвижны, а где должны быть неизменны. Именно поэтому он смог предложить в двух ключевых областях совершенно золотые, ну, я не скажу формулы, да, но какие-то вот, да, такие итоговые тексты. Это, конечно, учение о Троице и учение о Христе на самом деле тоже. Учение о Троице, у него есть пять слов о богословии. Часто считается, что именно потому, что он их написал, его называют богословом. То есть этого тоже уже было бы достаточно, чтобы называть его богословом. Но и удивительный еще и факт в том, что он и в самом начале христологических споров, то есть споров о Спасителе не в отношении того, как он связан с Отцом, а в отношении того, что значит, что он стал человеком, да, он и здесь предложил совершенно фундаментальные тексты. Я искренне не понимаю, как вообще после того, как он написал свое послание к Ледонию, где он просто все уже выразил, что нужно, как бы, как эти христологические споры еще 4 века потом бушевали. Ну, вот, значит, еще как-то это нужно
было.
Ну,
а почему бушевали? Не прочитали, потому что...
Вот какое-то такое у меня ощущение. Нет, ну, конечно, на самом деле там есть что уточнять. Конечно, там было что уточнять. Но, тем не менее, как после этого появлялись какие-то крайние позиции. Но это действительно люди Григория Богослова не уважали, а это уже само по себе просто, конечно, недопустимо.
Ну вот, говоря о личности и биографии святителя Григория, надо, наверное, сказать, что вот мы с вами говорили вчера про Василия Великого, который был таким пламенным церковным деятелем. Вот у меня есть ощущение, если читать просто там биографию, житие Григория, вот он был таким поэтом, но он писал о себе... апологию написал в стихах, да, я своей жизни рассказал в стихах. И, казалось бы, вот такой какой-то церковной активности, церковной деятельности не было вот к ней прям сильно предрасположен. Как вышло, что он стал таким большим церковным деятелем?
Тут нужно два, наверное, момента сказать. Во-первых, действительно, конечно, он не был предрасположен, но он тоже, говоря вот о многогранности его гения, он действительно великий поэт. И вот мы только сейчас начинаем понимать, насколько, то есть это человек, повернувший европейскую поэзию, ну вот на греческом языке, достаточно сильно. Сейчас вот тоже есть разные исследования. Мы там какие-то сборники научных статей о нем выпускали, там вот какие-то показывают исследователи наши, что действительно его влияние очень значимо. То есть он такой вот великий агрегатор предшествующей античной поэзии, которым он был великолепным знатоком, он знал просто, видимо, всю античную поэзию, у него полно микроцитат из самых неожиданных авторов, и чем больше в него погружается, тем больше их находит. Вот. И, с другой стороны, задал какие-то новые тренды, но это отступление. При этом он действительно к этому всему тяготел, действительно явно предпочитал уединенную жизнь, но, с другой стороны, здесь есть, конечно, такой момент, что мы о его жизни знаем из его собственных текстов. Это, конечно, в некоторой степени, ну, такая, если угодно, стилизация, да, или такое вот, ну, некоторое создание собственного образа, апологетическое, потому что, ну, если коротко, то история в том, что он был епископом сначала провинциального города, потом его послали в Константинополь, когда еще там было полное засилье ариан, проповедовать, создавать небольшую церковную общину, он ее там создавал замечательно. Потом приехал император и сделал его фактически епископом Константинополя. Там есть, в общем, некоторые вопросы о каноническом статусе, и именно из-за этих сомнительного канонического статуса он потом оттуда и уехал, потому что другие епископы его не признали. Но он стал внезапно, достаточно быстро, да, стал, ну, скажем так, если не епископом, так сказать, номер один в империи, конечно, нет, Константинополь тогда такого статуса не имел, но он стал епископом при императорском дворе, который сейчас расположился в городе, в котором, ну, как сказать, есть заявка сделать его там вот маяком Востока, да, и он стал очень влиятельным человеком, он стал председательствовать на соборе общевосточном, вот тот собор, который мы сейчас называем Вторым Вселенским, да, это изначально общевосточный собор, там, по какой-то своей проблематике, сейчас неважно какой, он стал его председателем, то есть он стал руководить, ну, вот там 150 отцов Востока было, да, он там руководит, но он оказался принципиальным именно в богословских вопросах. Там развелась богословская дискуссия, о которой мы немножко говорили вчера. Коротко напомню, да, что в тот момент вот эти вот отцы-последователи Василия Великого не согласились на главную для Григория Богослова формулу, да, на главное утверждение, что Святой Дух является единосущным и Богом. Они тоже в это верили. То есть там никто вообще не был из борцов против Духа. Они все в это верили, но они считали, что это не нужно выражать словами. И под это тоже там подводилось определенное богословие. Святитель Кирилл Иерусалимский, такой тоже замечательный автор, которого тексты всем тоже рекомендую читать, потому что он написал огласительные беседы, то есть всем нам очень нужно, на самом деле, оглашение, хотя мы, может быть, давно в церкви, да, читайте эти тексты, коллеги. Он там пишет, что Священное Писание – это текст, который написал Святой Дух. Он богодухновенный, то есть его написал Святой Дух. Он там что-то написал о самом себе. Ну, наверное, Святой Дух как бы написал о самом себе то, что он хотел сказать. Да, и поэтому мы будем говорить только теми словами, которые есть в Писании. Не будем использовать каких-то новых терминов. То есть это была такая логика. Да?
Ну, вот, вкратце, да, напомню то, о чем говорили вчера. Мы приводили пример символа веры нашего и всем известного, где в словах, в стихе о Святом Духе нет формулировки и упоминания, что, в которых бы Святой Дух был назван прямо Богом и прямо единосущным.
Да, вот этих слов там.
И мы говорили о том, что это такая гениальность Василия Великого, который нашел такие слова, чтобы эту мысль донести, что все равно Святой Дух — это третье лицо Троицы, и он равночестен, равновелик и Сыну, и Отцу, и значит, он такой же, как они, Бог. Но вот прямой формулировки не было, и это должно было успокоить тех, кто вот, кто не хотел бы использовать слов «единосущный Бог». И это вот такая была очень ценная находка Василия. Нашлись люди, которые потом возвели эту находку в некий абсолют. Скажу, что если так Василий вот высказался, не назвал Духа Богом и единосущным, значит, и мы не должны этого делать. А Григорий Богослов, в свою очередь, попытался сказать, что да, но в тот момент Василий так не назвал, но по сути он хотел сказать именно то, что Святой Дух есть Бог и единосущный Богу Отцу и Богу Сыну, и давайте так и будем говорить.
Да, и там, видимо, на этом соборе, собственно, об этом в какой-то момент началась дискуссия, и отцы собора не пошли на этого, и он вот в тот момент, ну, так сказать, да, разорвал с собором, уехал с него. Там были еще другие канонические причины, но я думаю, что это, скорее всего, был повод, да, как бы ему еще, так сказать, уйти с собора. Но он не нашел этого согласия. И после этого что он делает? Он пишет множество текстов, где разными способами эту мысль проводит и утверждает ее как церковную истину. В частности, он там же составляет слово о том же самом Василии Великом, из которого мы знаем его биографию больше всего, это такой для нас главный источник. И там он как раз говорит, что Василий Великий хотел этого он хотел, чтобы люди исповедовали Духа Богом. Ну и там другие используют какие-то, да, такие риторические приемы, и просто богословские формулы создает, где утверждает божество Духа, и аргументы показывает об этом. Вот, значит, поэтому дальше, уехав с собора, он постоянно пишет о себе, он там состоит вот эту свою большую апологию гениальную, там на чуть ли не 2000 строк поэму в стихах, и другие тексты подобного рода, где он в том числе создает вот такой свой образ, он сам создает свой образ неудачника, у которого ничего не получилось, но я был прав, и он, это такая, ну, отчасти
смиренный.
Правда, отчасти, да, значит, признание действительно неудачи, потому что она случилась, и с другой стороны, это именно попытка поставить истину в самую выгодную риторическую позицию, он гениальный ритор, да, он знает, что говорить о себе и хвалить себя нельзя, ну, это вызывает всегда только раздражение, да, и он говорит, ну, да, у меня не получилось, да, значит, вот меня там, там-то меня, значит, вот, значит, я скорее бедный и несчастный, вот, но я-то все-таки проповедовал истину. Да, и он везде вот это показывает, везде при этом, что да, у меня не получилось, да, здесь не вышло, да, тут не получилось, да, я этого всего не хотел, да, меня заставили, вообще не хотел туда ехать. Но истина должна быть проповедана, да, и вот он везде использует вот этот вот, ну, если угодно, прием, да. И поэтому мы всегда, когда говорим о Григории Богословии, что вот он был такой созерцательный, такой, значит, так не любил политику. Да, был созерцательный, да, не любил, но когда было нужно... Он поехал в Константинополь, его отцы попросили, он мог бы отказаться, прекрасно мог бы отказаться. Он поехал в Константинополь, причем он не поехал не в Константинополь, где он ждал лавров, да, он поехал в Константинополь, который, в общем, он там в малюсеньком храме служил с небольшой общинкой, проповедовал там православие, спорил с арианами, которые там в какой-то момент чуть камнями не побили, в какой-то момент на него там убийца нападал, значит, и так далее, да, то есть он поехал, в общем, совсем неприятное служение. Он понимал, что это было нужно. Я думаю, во многом, продолжая вот прошлую нашу передачу, он понимал, что после смерти Василия, ну, надо действовать. Сейчас нельзя не действовать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Николай Антонов, патролог, кандидат теологии, старший преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, автор подкаста «Почитай отца», сегодня с нами в программе «Светлый вечер», и мы говорим про святителя Григория Богослова. Меня, кстати, очень так порадовала мысль, недавно на «Волнах ради веры» мы с вами говорили про ваши образовательные проекты, и вы сказали, что вот есть три троицы, в каждую из которых Григорий входит. Вот какие это еще три троицы, помимо...
Богословы, которых мы назвали, три учителя церкви, это Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, и три отца Каппадокийца, да, где к Василию Великому и Григорию Богослову младший брат Василия, Григорий Низкий, добавляется.
Везде во всех тройках,
да,
присутствует
объединяет их всех Григорий Богослов. Да.
Ну вот мы и вчера с вами говорили, сегодня продолжаем говорить о том, что учение о Троице не есть просто отвлеченное богословие спор о словах. Спорили о том, единосущен Сын с Отцом или подобосущен, является ли Иисус Христос ну, полностью Богом или просто похожим на Бога человеком. Почему это важно? Потому что ну, если Бог не воспринял человеческую природу, если человек не единосущен Богу в лице Христа, то тогда Бог нас не спас. Тогда нет этой связи нас с Богом, которая явлена во Христе Спасителе. Поэтому это про нас, про нашу посмертную участь. Поэтому так важно, что Сын единосущен Отцу. Если Святой Дух не Бог, тогда кто действует в нашей жизни? Кто действует в церкви, чем мы живем, чем наполнена наша таинственная жизнь, как Бог присутствует в мире, да, какой-то там просто энергией, просто каким-то своим посланием. Нет, это Бог, Святой Дух, лицо Троицы действует и одухотворяет нашу жизнь. Это дает всей жизни совершенно иное наполнение, иную глубину. И это было важно утвердить, сформулировать словами, чтобы люди могли это понять и в это верить осмысленно. Ну вот, если попытаться поговорить о, так, на этом фоне, да, о разнообразнейшем наследии Григория, который вы прекрасно знаете, я думаю, как сформулировать вопрос, чтобы об этом рассказать, потому что, ну, необозримая тема. Но вот, может быть, так поступим. Вот для вас, как для человека, много читавшего Григория, написавшего диссертацию по Григорию, наверняка есть какие-то фрагменты, мысли, выражения в разных текстах, которые вот наиболее попали в сердце, вот которые с вами всегда, как праздник, который всегда с тобой. Вот какие это мысли, какие это мотивы?
Ну, я, наверное, тогда просто поперечисляю, что ли.
Да, да, да.
Я в какой-то момент даже составлял себе такой список, так сказать, догматика по Григорию Богослову. Вот по основных, он действительно на основные темы все дал что-то замечательное. Ну, наверное, начало такой моей любимой фразы, всегда с нее начинаю разговор о Григории. «Как некое море сущности, я, естественно, перефразирую, чуть-чуть дополняю, но тем не менее, да, мы пытаемся вот охватить Бога. Вот мы плывем на этом челне по морю сущности, да, и как бы делаем вид, что что-то познаем. Причем мы плывем в темноте, иногда молния сверкает, и вот молния так озаряет ум, и вот ты что-то охватил, причем ты скорее увидел то, чем Бог не является, да, то есть вот это апофатический метод, да, ты оттенил в этом вспышке молнии какое-то вот, ну, безграничное бытие, в котором ты, ну, вот как, я не знаю, есть ли у вас, коллеги, такой опыт, я заплывал однажды в море, ну, в смысле, сам заплывал в море, да, на руках, когда перестал видеть берег. С тех пор никогда так больше не делаю. Вот, у меня теперь некоторые есть, в общем, да, фобия, значит. И вот, да, то есть этот образ, он, видимо, такой не пустой совсем, да, у Григория Богослова. И вот так как молния озаряет взор, также Бог иногда озаряет наш ум, вот прикасается, и мы можем вот как-то оттенить, причем там дальше такое замечательное, ну, это надо читать, конечно, это не по памяти, что ты скорее познаешь вот в том, что ты не успел ничего разглядеть, ты познаешь Бога лучше, чем если бы ты разглядел, да, то есть...
Интересно. Вот,
то есть это потрясающая формула. Значит, дальше там есть несколько триадологических потрясающих находок, конечно. Прежде чем вот я, как только обращаюсь к единице, сразу перехожу к троице. Не могу остановиться на единице, я перехожу к троечности. Как только я начинаю думать о троечности, сразу перехожу к единству. Вот это вот круговращение в троице, это, конечно, его... Ну, поэтому здесь вершина, да, потому что все богословы, даже Василий Великий, да, у них у всех есть акцент на чем-то. Вот он как бы это все свел в единую формулу, да, что как только ты думаешь о единстве Бога, ты при этом понимаешь, что это бытие, оно не, ну, не, то есть оно богато, оно полно. Да, это вот в этом едином бытии есть некоторое общение трех лиц. Как только думаешь о трех лицах, ты сразу переходишь, что вот это при этом это единый Бог, это единое Божие бытие, единая Божья воля, и сила, слава и все прочее, да. Ну, о Христе есть замечательное, да, но он прямо исповедует две природы во Христе, как я говорил, да, что он в христологии вот эти задал такую базу самую. И сразу показал, значит, погрешности, две возможных погрешности в христологии, которые стали потом вот ересью, там, несторианство и монофизисты. То есть так все произошло, как он сказал.
Давайте только поясним вот эти ереси, да, несторианство,
давайте,
и монофизисты, что значит, это такое, и, собственно...
Главное, что он это прямо сформулировал.
Что предвосхитило в этом смысле Григорий, на что, да, заранее ответил?
То есть, видимо, просто в тот момент уже были прототипы этих ересей, то есть он уже пишет, что вот тут появились некоторые, которые исповедуют двух сынов. Что имеется в виду, да, что говорят, ну вот, Иисус Христос – это Сын Человеческий, значит, ну и вот есть Сын Божий. Они там как-то связаны, они как-то там, один обитает в другом, там, человек является храмом божества, да, но вот утвердить единство, что это главная потом формула, один и тот же. Это вроде бы просто выражение, на самом деле это глубокая богословская формула. Один и тот же является Богом и человеком. Вот это единство он сразу проповедовал. И что вот, да, есть такая ересь, которая вот проповедует двух сынов. И с другой стороны, дальше он дал ответ сразу на аполлинарианство, значит, которое потом переросло в монофизицию на самом деле, что любая попытка соединить божество и человечество в нечто одно – это провал.
Нечто третье такое смешанное.
Да, нечто соединенное. Ну и там, собственно, базовый аргумент в том, что Аполлинарий считал, что вот в человеке есть дух, душа и тело. И вот поскольку как бы Бог есть дух, мы знаем, да, вот как бы получается, что во Христе была человеческая душа и тело, а духом вот этим вот личностным началом, там чем-то таким, стал Бог. Тем самым получается, что... Или ум, да, там другой вариант этого, того, что в человеке есть ум, душа и тело, а Бог – это ум. Бог-слово, он еще и часто называется Богом-умом. Да, и вот, ну вот во Христе был ум, то есть в человеке Иисусе Христе, да, был ум логоса, ум вот второй ипостаси, а душа и тело были человеческими. Как обычно, есть своя логика, как обычно в ересе есть некоторая там какая-то тенденция, которая в чем-то в ней есть важное. Но только получается один маленький нюанс, что получается, что не воспринят божественный ум.
Ну, кстати, мы об этом поговорим завтра тоже в программе на Радио Вера, когда будем говорить про Григория Ниссского, который как раз полемизировал с аполлинарианством.
Да.
Вот, и как раз по этой теме. Но вот сейчас то, что вы говорите, это же очень важно, чуть даже отвлекаясь вот от вопроса про лучшие места у Григория Богослова, но ведь что получается? Когда вот я это вижу в христианском богословии, меня всегда завораживает, что с одной стороны, вот в этом примере, который вы привели, Григорий Богослов полемизирует с теми, кто разделяет Христа как бы на две части. Mm-hmm. Вот есть как бы как будто два сына, две личности. Одно это божественная личность, другое человеческая личность. И это не православно, это не спасительно, потому что тогда, опять же, получается то, о чем я сказал, что Христос не Бог,
не Бог,
а просто некий
он
человек.
Соединен с божеством.
Тогда, тогда каким образом мы спасены, если Бог не воспринял вообще человеческую природу?
Да, да, да.
Тогда получается, что рушится наша надежда на спасение. Поэтому не нужно постулировать двух сынов, как Нестории, да, которого критикует Григорий. Нет, одна личность – это нет второго.
Да, да.
В ней две природы, божественная и человеческая, соединенные, но личность одна, и это очень важно. А с другой стороны, есть другая крайность,
да, которая пытается когда нам
мы
их соединить,
в одной личности сольем две природы, будет нечто третье или, или иное, или новое. Нет, две природы, божественное и человеческое, вместе, но не слитно, но и не раздельно, как потом скажет халкидонская формула. Но вот получается, что Григорий как бы вынужден удерживать некое равновесие между двумя крайностями.
Более того, это его вообще богословский метод.
Вот скажите
он
об этом, это
время,
очень важно.
Все время показывает православие как центр между двумя крайностями. Ну, это, собственно, аристотелевский ход, да. И он это, собственно, он это виртуозно делает, он везде так и делает. Вот есть арианство, есть севелианство. Это две крайности в триадологии, да, в учении о Троице. И, соответственно, православие – это то, что как бы отчасти берет как бы правильные интенции оттуда и другое, и убирает крайности и оттуда и другое. Да, это, собственно, способ... мы теперь так смотрим на церковную историю, да. Хотя это именно способ описания, который предложил Григорий Богослов. Показать православие как главное и богатство как бы мысли удержать. И здесь действительно есть какая-то такая важная вещь, потому что, ну, действительно... во всех ключевых догматах получается, что надо как-то удерживать как бы два пласта мысли, что ли, да, везде есть по несколько уровней. И это правильно, когда мы говорим о Боге, да, потому что какая-то, ну, простая линейная логика, применяемая к Богу, действительно, в общем, мы даже на логическом уровне здесь чувствуем противоречие, да. Действительно, да, говоря про Бога, нужно как-то учитывать разные вещи, да, разные особенности, предлагать, очень четко думать про формулировки, чтобы что-то выразить, да. Почему, собственно, идея двух природ, ну, просто крайне последовательна и понятна, да, потому что, ну, божественное бытие и человеческое бытие, они качественно разные, и мы это очень хорошо чувствуем, да, потому что есть воля Бога, он как бы сказал свет, и бысть свет, а есть моя воля, я как бы хочу, чтобы свет включил, я должен встать и пойти кнопочку нажать, да, то есть это просто качественно разные бытия, как можно их смешивать? Там вот потом еще, я знаю, у вас про Максима Исповедника будет.
Будет разговор. Про Максима Исповедника, да.
У него гениальный здесь, конечно, образ. Ну, просто, ну, вот эта блестящая такая форма, которая навсегда запоминается всеми, значит. Выберите, пожалуйста, Константин, как по-вашему, Христос скорее похож на раскаленный меч или на козла оленя?
Так, ну, значит, хорошо. Конечно, на раскаленный меч.
Да. Именно потому что, да, как бы козла-олень — это прекрасное представление. Вот что если соединить две природы? У тебя получится не что-то новое. Ну, как бы у тебя получится... Ну, хорошо, можно даже выбрать... Понятно, что он специально берет такой образ. Можно выбрать кентавра. Но все равно получится что-то несуразное. Потому что природы не могут быть соединены. Это определение природы. Человек, он отдельно, лошадь отдельно, козел отдельно, осел там или, ну, в общем, неважно кто, олень — это другое, да? И совсем другое — это возможность природ взаимопроникнуть, наполнить божественной природой вот это человеческое бытие. Ну, раскаленный меч про это.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях Николай Антонов, патролог, кандидат теологии, старший преподаватель православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Николай Антонов, патролог, кандидат теологии, старший преподаватель православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы сегодня говорим про святителя Григория Богослова. И я вот давно ждал шанса со специалистом вот какой вопрос обсудить. У горячо любимого мной и многими конечно же, автора митрополита Антония Сурожского, есть такая мысль, которую он в разных беседах воспроизводит, ссылаясь именно на святителя Григория. Это близко к тому, вот, о чем вы сказали, когда Григорий пишет, что когда я думаю о Боге Единице, я сразу вот восхожу к Троице. Очень интересно это раскладывает владыка Антоний. Я как раз хочу вас спросить, как вас это отзывается? Не является ли это такой вольной, если угодно, философской рефлексией над словами Григория Богослова? О чем говорит митрополит Антоний? Он пытается своим слушателям, светским, часто таким, ну, богословски непрофессиональным, попытаться показать, явить красоту Троицы и сказать о том, что есть некоторая обоснованность в том, что Бог именно Троица, а не Единица. Он говорит, что такое Единица? Бог не мог бы быть любовью, если бы он был Единицей, потому что тогда это любовь к себе, это эгоизм. Таким Богом мы мыслить не можем. Он совершенен, поэтому он явно не эгоизм. Если Бог — это Двоица, то это любовь двух, которая от остального мира себя замыкает, как влюбленные замыкаются на себе, и им больше никто не нужен. И это тоже неполноценная любовь, поэтому не может быть Бог такой любовью, которая, когда двое друг на друга смотрят, а больше никого не впускают, от всех отгородились. И вот только когда Бог мыслится как Троица, где есть двое, вернее, трое в любви, и каждый из этих трех готов как бы отступить, пожертвовать собой, умолиться, чтобы двое других были в единстве, тогда возникает такая жертвенность в этой любви. Вот тогда эта любовь совершенная. И тогда это круговращение любви. Вот поэтому Бог, Богом и мыслям Троицей, да, а единицы или двоицы нам было бы недостаточно. Это бы не была бы та любовь, на которую мы, которая была бы совершенной. Вот и в этой такой интерпретации, в этом размышлении владыка Антоний следует, по своим словам, за Григорием Богословом. Вот как вас это отзывается?
Ну, здесь, да, как бы есть личное и профессиональное.
Конечно.
Личное, ну, это действительно один из таких сейчас значимых способов говорить о Троице, да, через любовь. И это, ну, там, с конца XIX века этот ход стал универсальным для православного богословия. Я думаю, это хорошо и правильно. Но, говоря о, собственно, да, самой мысли святителя Григория, мне важно все-таки ее специфику увидеть, да, и понять, опять-таки, что она нам сегодня говорит, потому что... ну, они чуть-чуть по-другому все-таки
думают. Так, вот я поэтому и спрашиваю, что насколько это взгляд такого же современного сознания,
конечно,
на тот древний патрологический текст.
Конечно, это именно современное сознание, вдохновляющееся, да, текстом, но не являющееся его интерпретацией, там, я думаю. Потому что есть коренное различие, да, не касаясь деталей. Святитель Григорий не пытается доказать троичность. А владыка Антоний внешним людям пытается именно показать,
да,
логику.
Этот трочности. Замысел здесь есть у владыки Антония,
а,
конечно.
А святитель Григорий, он всегда исходит из Троицы. Да? И вообще богословие, ну вот, классического периода, это не доказательство догматов. Это их показательство, мы вот мы так из этого исходим, поэтому, ну, естественно, к тому же приходим. Поэтому их легко критиковать с философской точки зрения бывает, показывать какую-то их непоследовательность. Они совершенно последовательны, просто для Григория изначально есть идея Троицы, ему нужно решить задачу, как ее описать. Изначально он точно понимает, что Христос – Бог и человек, он един, ему нужно просто понять, в каких словах это лучше выразить. И вот он это сделал. Богословие того периода – это не попытка утверждения, но не попытка доказательства догмата. Вообще поставить себе задачу доказать, что Бог именно Троица, а не что бы то ни было еще, вообще в тот момент почти не ставится. Бывает, ну, это как бы такие некоторые мыслительные эксперименты, скорее.
Потому что есть откровение, вера, воспринятая...
Да, потому что есть церковное предание, которое передает это откровение, эту веру, да, причем передает не только на интеллектуальном уровне, но и вот, так сказать, церковь, да, Духом Святым живет, и она просто это хранит, это просто вот ее. И человек проходит катехизацию, ему просто про это опять-таки рассказывают, и он дальше это, не то, что ему это доказывает, потому что если он пришел на катехизацию, он уже хочет быть с Богом, уже хочет быть в церкви. Если не хочешь, пожалуйста, так сказать, у тебя миллион других путей, но путь в церкви понять, как она думает. Мне кажется, нам сегодня это важно – понять, что да, цель не в том, чтобы там найти новые доказательства, хотя тоже, ну, почтенный жанр доказательств бытия Божия, или там троичности тоже это особая такая сфера мышления. Задача, если человек хочет быть церковным, да, если нет, ну, как бы насильно мил не будешь. Если хочешь быть церковным, попробуй разобраться, что думает церковь. И здесь Григорий Богослов ровно это и дает. Он дает то, что думает церковь.
Так, ну продолжим. Наверняка да. У вас список ваших любимых мест из Григория далеко не закончен.
Да. Я, поскольку занимался темой священства, то, естественно, здесь как бы, да, это какая-то большая для меня и значимая линия. Но, опять-таки, в свое оправдание скажу, что она и для святителя Григория была очень важна. Вот как тоже один исследователь говорит, тема священства у него по количеству посвященного ей текстов едва ли уступает теме о Троице. А вы представляете, что о Троице он пишет просто везде. И на самом деле о священстве он тоже очень много пишет, хотя это почему-то не всегда видят читатели. Такая, в общем, фраза возвышенная, поэтому, ну, может и восприниматься как что-то такое излишне пафосное, но тем не менее, священник должен, то есть не так, как можно создать того, то есть ответ на вопрос, только Бог может создать того, ты не можешь быть к этому готов, как можно, кто будет тем, кто будет стоять с ангелами, славословить с архангелами, восстановлять человеческое бытие, да, там что-то подобное, значит, вселять Христа в сердце духом, быть Богом и творить богами. Да, вот такая, так сказать, верхняя планка представления о священстве, быть Богом и творить богами. И под это, на самом деле, тоже здесь как бы, да, соединяются и очень возвышенные представления об обожении, собственно, да, главной его богословской теме. И, с другой стороны, в ней мы должны разглядеть то же самое, конкретику какой-то церковной жизни, потому что я не думаю, что у него в голове были там фильмы, значит, а-ля наши эти самые супермены, где быть богом и творить богами – это что-то такое в духе Марвела, да, когда ты там, в общем, молнии из рук пускаешь или что-нибудь еще. Да, я думаю, что он, опять-таки, четко понимал таинственный характер жизни. Он вообще мало пишет о таинствах. Это такой тоже интересный момент, что когда пытаешься написать раздел о сакраментологии святителя Григория Богослова, у тебя не так много материала. Но если ты читаешь его тексты, в какой-то момент понимаешь, что как бы, ну, он этим живет, он это очень точно чувствует. Это можно в нескольких местах очень красиво показать можно. Ну, в частности, здесь, да, такая фраза «вселить Христа в сердце духом». Я думаю, честно говоря, что она указывает именно на, собственно, священническое служение, собственно, творение Евхаристии, да, потому что он прекрасно понимает, что это не ты, да, творишь этот дух, но как бы при этом это твоя задача, через тебя это делается, да, и быть Богом и творить богами – это, собственно, следствие, да, этого евхаристического общения, да, он должен быть Богом и творить других богами, приобщать Христу. И это не значит, что я эту вот такую пафосную фразу низвожу на какой-то такой бытовой уровень. Ровно наоборот, это значит, что вот оно, содержание этого бытового уровня. Ну и там в другом вот тексте тоже, наверное, один из любимых, который я, может быть, могу тоже порекомендовать, если кто-то хочет начать читать святителя Григория, это его слово сороковое о крещении. Это, собственно, ну, грубо говоря, опять-таки, катехизическая беседа. То есть это вот он сейчас будет крестить, вот сейчас я вам говорю последний, вот сейчас вот идем вот уже креститься, вот прямо перед купелью он, грубо говоря, это произносит. Ну, там тоже есть замечательный у него символ веры свой. Ну, не в смысле какой-то особый, просто краткое изложение веры, совершенно замечательное, да. Описание, что такое крещение в целом, там, опять-таки, причем он его, естественно, начинает там с грехопадения рассказывать всю историю христианства, грубо говоря, да, и значение спасительного подвига Христа. И вот дальше он переходит, вот теперь ты знаешь все и можешь креститься, а о том, что дальше, значит, ну вот как бы потом узнаешь. Я тебе только сейчас чуть-чуть скажу. И вот он, это последний абзац, то есть он долго-долго, крещение, вот крестился, вот теперь ты готов, сейчас ты крестишься, и давайте я сейчас вот буквально укажу, что будет дальше. И он там так описывает Евхаристию, там нет ни слова про Евхаристию, да, но значит, там про то, что ты, ну, то есть там, опять-таки, ты, опять-таки, если это переводить на конкретику простую, ты войдешь, значит, в храм, они в храм же заходили только крещенные, да, храм не был каким-то огромным пространством, да, вот в храм со свечами будешь писать палмы и вот приобщишься телу и крови Христовой. Но он это так описывает, да, то есть, ну, там, да, вот ты как бы войдешь в жизнь будущего века, да, ты вот побудешь в Царстве Небесном, да, вот как бы чего мы взыскуем, да, то есть это... Я думаю, что многие даже не поймут, что это Евхаристия, если просто прочитать, как бы вот не понимая, особенно в дореволюционном переводе. Но это вот место таинств в его мышлении, да, то есть очень долго рассказывать о крещении, очень глубоко и красиво, да, и потом сказать, ну, вот о Евхаристии, собственно, ты толком и сказать-то ничего не можешь. Ну, вот побудешь просто на небе, как бы, побудешь в Царстве Небесном чуть-чуть, да. Это тоже способ говорения о Евхаристии. Они вообще о Евхаристии вот до 4 века включительно очень мало писали, да, потому что, ну, это то, о чем нельзя говорить внешним было в тот момент, и тоже в этом есть какая-то правда, мы, может быть, слишком много говорим об этом так открыто. А о крещении, естественно, можно, потому что это вот путь в церковь, да, о том, что дальше можно только указать. Тут есть какая-то такая важная очень правда, мне кажется.
Но это очень сочетается с тем, что вы в самом начале сказали, когда вот океан, море и то, что ты, может быть, не четко видишь о Боге, оно говорит тебе больше, чем то, что ты можешь четко сформулировать. Действительно, есть тайны, которые превышают возможности наших слов. Да. И об этом Григорий пишет.
Если можно, еще одно как раз любимое место, да. Вот ровно про это. То есть надо понимать, я начал мысль, не закончил. Почему же его называют богословом?
Так.
Не за пять слов о богословии, видимо. Его начали называть так после Халкидонского собора. Сразу вот там первый текст после Халкидонского собора, описывающий его, называют его богословом. То есть за христологическую проблематику.
А Халкидонский собор — это четвертый собор, на котором как раз вот установлено учение о двух природах.
Во
Христе,
слитно,
да, вот эта знаменитая формула, не слитно, не раздельно, чтобы вот то, о чем мы говорили,
да,
чтобы
да,
не сливать две природы в какую-то одну непонятную третью, но и мыслить их абсолютно нераздельными, потому что личность одна,
личности,
в которой они сосуществуют.
Да. Вот после этого собора его начинают называть богословом. То есть мы понимаем, что его имя Богослов связано именно с этим. Но я бы... Так говоря, почему он богослов, выразил, ну, я думаю, что это указывает на вот какую-то самую базовую предпосылку его мышления, да, как он, на его метод. Он действительно очень точно знает, о чем можно говорить, о чем нужно говорить, о чем не стоит говорить. Вот эта его точность здесь, это какой-то, ну, вот это верх его гения, да, именно абсолютно точно знает, что, о чем, кому, когда говорить. И он так описывает богословие, что надо всегда думать о том, что, когда, кому говорить. Потому что мы говорим о серьезных предметах. Вот, и в частности, надо понимать, что триадология, вот уж для нас мы ее иногда мыслим так чем-то излишне таким мистическим, высоким, как раз он ее не мыслил такой. Вот у него есть такая замечательная еще одна большая поэма, о ней мало знают, «О добродетели», 10-я, если вдруг это важно кому-то. Замечательный текст по-своему, где концовка как раз говорит нам о Троице. И он говорит, сейчас я тебе скажу то, что можно сказать. Он такое наставление юноши, где тоже о самых разных аспектах христианской жизни. И в конце, вот сейчас я скажу о Троице, что можно сказать. И он там говорит простую очень формулу такую, да, что вот есть безначальный, начало, то есть сын, да, и исходящий дух. А всем прочем, значит, да, ты будешь познавать в молчании. Что-то приблизительно такое. Да, и как раз мы понимаем тоже, что его вот эта триадология, это не что-то, чему нужно придавать излишний мистический смысл. Как раз очень точно, это то, о чем можно сказать. О Троице мы можем сказать, понятно, что это только, так сказать, рябь на поверхности, да, но вот мы можем указать на то, как лица, каковы их особенности, мы их немножко знаем. Мы не знаем реальное содержание общения лиц друг с другом, вообще ничего про него не знаем. Мы знаем, что оно есть, не более. Но мы можем указать на вот эти открытые нам особенности, то, что вот отец, он, да, абсолютно безначален, сын сам, хотя имеет началом отца, но он является началом для всего мира, да. И вот, ну, Святой Дух, это на самом деле самая большая загадка. Вот он исходит от отца. Что это значит? Что он не сын. Вот это почти все, что мы о нем знаем. Вот это мы можем сказать, это можем изложить на языке аристотельской логики и показать внутреннюю логичность христианской доктрины. Это хорошая задача, почтенная, важная, но это все не имеет отношения к самому содержанию Пресвятой Троицы. Это то, что мы можем только вот словами. А все самое главное там дальше.
Светлый вечер. На радио Вера.
Николай Антонов, патролог, кандидат теологии, старший преподаватель православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, автор подкаста «Почитай отца», Мне нравится это название, оно очень ироничное. Подкаст про чтение святых отцов. Сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер», и я бы вот еще о чем хотел спросить в связи с наследием Григория Богослова. Мы поговорили достаточно подробно, насколько это было возможно, о разных частях его догматики, содержания его текстов. При этом я знаю, что вы и в диссертации, и вообще вот как исследователь занимались не только, собственно, вот текстом, теоретическим содержанием, а некой исторической реальностью, той эпохой, в которой жил и творил Григорий Богослов. И вы начали уже очень интересно говорить о, как мне показалось, о некой разнице восприятия там, церковной жизни сегодня и тогда. Вот мы сегодня говорим о Евхаристии, там, пишем работы, да, богословие литургическое, евхаристическое, это замечательно, это очень интересно. Да. А вот для человека той эпохи это то, где удобие молчания, потому что тайна таинств. Да, может быть, сказывается еще античный опыт мистерий, которые не разрешалось содержание которых разглашать внешним, и это как бы по-своему на каком-то здоровом уровне реципируется церковью, ну и так далее. Нам сегодня тоже трудно себе представить, хотя я знаю, что где-то в церквях иногда такая практика есть, когда человек еще не крещенный присутствует на литургии до начала литургии верных, а потом выходит из храма.
Да, тогда это было нормой абсолютно.
Да, оглашенный, изыдите, вот он исходит, уходит и едет домой, или ждет конца службы за дверями, потому что очень строго понято отношение к таинству Евхаристии. Но вот мой вопрос к чему? Как вам кажется, вот о каких особенностях восприятия церкви тогда, в IV веке, церковной жизни, мы сегодня иногда не подозреваем? Они нам покажутся, может быть, неожиданными, а они тогда были, они есть. Что нам трудно из сегодняшней перспективы понять о той культуре, той эпохе?
Да, действительно, тут парадоксальным образом есть некоторая близость культур, такая вот через 1500 лет есть некоторые удивительно общие моменты. Это такой даже вот, ну, для исследователей тоже своего рода загадка, почему же так похоже. Но, из гостя, конечно, есть коренная разница. О чем я говорю сначала о похожем? Ну, постмодерн. Парадоксальным образом культурная ситуация постмодерна очень напоминает как раз вот 4 век, потому что на этот момент наличие крайне богатой культуры. Ну, представьте, Платон к этому моменту 8 веков абсолютная классика уже. На него создана уже куча комментариев, уже куча есть других, там, Аристотелей, стоиков и всех прочих, которые классика. Второй-третий век, создание как раз новой волны классики, то, что называется второй софистики, когда приходят новые дерзкие риторы и говорят, что да, они великие, но мы не хуже, и создают новую классику. Отрабатывают те жанры. Иногда они говорят, вот мы там на плечах их, как на гигантов, но важно, что они создают новые жанры.
А кто это,
новые,
например?
Ну, там Эли Аристид, Плутарх, конечно, и целый ряд других авторов и мыслителей. В те моменты создают учебники, да, платоновской философии и другие, да, то есть это культура, осмыслившая свой богатство. Ну, опять-таки, коллеги, вспомните, что вы знаете о ситуации вот нашего мышления 8 веков назад? Да ничего. У нас сейчас культура очень молодая. Да, то есть наше мышление обусловлено в основном небольшим периодом времени, а там 8 веков назад. То есть Григорий использует Платона, между ними 800 лет. Ну, это же колоссальная дистанция. И тем не менее, это вот такая богатая, насыщенная культура. И вот, да, 20 век, он в чем-то подобен этому, потому что, ну, люди, да все, любые авторы, литературы, философы, кто угодно, находятся в ситуации, когда уже классика уже создана. Ты уже не можешь написать классическое музыкальное произведение, потому что ты напишешь, в общем, ерунду, потому что, ну, как бы это будет либо подражательная ерунда, либо, ну, уже исписано, то есть уже как бы есть любые Шуберты, Моцарты, все уже есть, уже вся музыка кажется, что создана. Ну, и начинается эксперимент, да, иногда приводящий к каким-то очень странным вещам, иногда дающий что-то новое, да, иногда получается создать что-то, да, вот, равно великое, ну, я не знаю, там, какой-нибудь доктор Живаго, это же чисто пушкинский текст, это же, да, в смысле, именно языка. Да, вот он смог создать еще один русский роман. Это очень сложно задача. А после него уж совсем как теперь создавать новые русские романы. Ну, представьте, сколько их уже было. То есть всегда можно создавать, ну, вот, так сказать, второго слоя, второго уровня создавать произведение, еще можно сколько угодно. И вот христиане находятся в ситуации, когда им нужно создавать первый уровень. Они делают заявку на то, что мы сейчас создадим новую культуру. И создают ее. Следует по, опять-таки, универсальному механизму, который работал в 20 веке. Да, это вот, значит, называют этим, как это, сотканным полотном, да, значит, patchwork, как это, лоскутное одеяло, да, лоскутное одеяло. Потому что почти любой текст Григория Богослова можно просто разобрать на цитаты. Мы этого не увидим часто. Я чем больше читаю, тем больше нахожу цитат. Вот тоже недавно был семинар, открыли, мы там нашел еще одну цитату из Элия Аристида. Сколько можно? Я уже специально пробивал по нему. Все равно еще новые находятся. Бесконечный процесс. Его текст — это лоскутное одеяло. То есть там, конечно же, огромное количество цитат из Писания, из всяких классиков вроде Гомера, Платона и из писателей второго ряда. Значит ли это, что это не авторская мысль? Ни в коем случае. Василий Григорий именно что автор, он очень независимый автор, абсолютно свободно обращающийся с этими цитатами, соединяющих в нечто новое, ну и пишущий свою новую творческую мысль. Да, и вот это характеристика эпохи, так делают все, но, да, как бы, ну, лучше всех там, пожалуй, действительно был Григорий. Ну, там есть еще ряд риторов нехристианских, которые тоже создали новые великие образцы, вроде Либания, ну, там еще каких-то громких имен. Но Григорий... В чем его служение церкви было не менее значимо, чем в догматике, да? Он создал по-настоящему великий христианский текст. Вот в той культуре это был, ну вот, ну, в общем, что-то вроде Пушкина для русской литературы.
Интересно.
Да. Причем даже, может быть, да, может быть, даже здесь скорее надо говорить не о Пушкине, а о ком-то более позднем, потому что, да, уже было много великих, вот, ну, уже очень много великих, и ты не можешь просто с нуля создать что-то. И тем не менее Григорий вот это весь этот опыт...
Это-таки Толстой своего времени.
Что-то, да, может быть, ближе к Толстому, да. То есть это тот, кто весь этот опыт аккумулировал на высочайшем уровне. То есть его проза — это что-то невероятное.
Жалко,
мы вообще не можем прочитать в переводе, конечно.
В этот момент жалко не знать греческого. Вот
да,
меня, например,
да,
я, например, не знаю греческого, мне обидно, что я не могу вот прочитать апологию и стихи Григория Богослова как великого поэта в оригинале. Но, с другой стороны, никогда не поздно начать.
Да, да, учите греческий, коллеги, это очень интересно. Значит, что же их отличает, да, может быть, если такое вот дерзкое сравнение с постмодерном продолжать? Ну, конечно, да, вот постмодерн, пожалуй, склонен, опять тут вообще большой разговор, что это такое, но мы сейчас опустим это все, да, склонен, да, скорее в этой ситуации плюральности и ситуации огромного багажа культуры, где-то от нее отказываться, да, и, так сказать, устраивать какие-то декадансные движения, где-то их пытаться отвергнуть и прям заявить, что мы сейчас дадим новое, а то все была ерунда, где-то приходит к тому, что, ну вот, да, собственно, основное обвинение, что нет никакой истины, что у нас есть 38 мнений, как же жить в такой ситуации, приходит к иронии, да, и, соответственно, возможности только иронического высказывания. Я знаю, у меня был замечательный опыт одного очень умного человека, действительно, по-настоящему глупого, который при этом абсолютно искренне говорил, как же теперь можно признаваться в любви к жене, когда уже столько, ну, в общем, опошленного о любви сказано, и, в общем, и все романы уже написаны, и все стихи любовные уже написаны, уже, ну, не, как бы уже нельзя написать новое любовное стихотворение. Ну, то, как бы...
В жанре эпиграммы теперь.
Ну, вот, да, да, теперь, как бы, вот как это делать, если не иронично? Такое интересное переживание. Вот там ситуация отличалась тем, что именно христиане имели возможность создавать новую культуру. Именно за счет вот этого, с одной стороны, преемства, с одной стороны, принятия, рецепции, да, восприятия античного, и с другой стороны, четкого от него отделения. Им было в этом смысле, может быть, проще, да, потому что они спокойно могли создавать новые жанры для нового народа. Да, для нового церковного, ну, то есть, опять-таки, сообщества людей. И перекладывать эти жанры на новые имело смысл. Это было не просто очередным повторением, это было повторением в новой церковной ситуации. И вот эту новизну их текстов нам тяжело чувствовать, возвращаясь к вашему вопросу непосредственно. Мы их читаем как, ну, старые, давно всем известные тексты. Особенно здесь, конечно, влияет перевод 19 века, это качественный перевод с точки зрения филологии. Но это перевод на тот язык, который в нашей голове автоматически считывается как что-то старое. Просто вот церковный славянизм в тексте любой сразу это переносит, что, ну, это вот почтенная старина, хорошая такая, да. Кому-то она может нравиться, кому-то не важно, она все равно там. Но вот святитель Григорий этого максимально не подобен этому. При том, что у него тоже, у него полно цитат из древних текстов. То есть, говорю, Священное Писание, там, Платон, 8 веков, тексту 8 веков. Но у него это, ну, это, грубо говоря, это модно. То есть то, что он делает, это модный текст, это вот изысканный такой, отчасти можно даже сказать рафинированный, то есть это текст не для толпы совсем.
А есть сегодня переводы, адекватные этому?
Григория Богослова нет, мы надеемся потихонечку чего-нибудь начинать переводить, вот у нас есть там с моим коллегой Гран, где мы переводим, но тоже, к сожалению, это непереводимо, чем больше мы в перевод погружаемся, то есть все, что я пытаюсь сделать с перевода, добиться его даже не красоты, не особого даже не изящества, это тоже, то есть, с одной стороны, все-таки сохранение греческой структуры и смысла, чтобы мы, да, то есть это не, как бы, есть стратегия такого, скорее, пересказанного перевода, может быть, нужно было выбрать ее, но мы все-таки стремимся создать что-то близкое к греческому оригиналу.
Вы про поэзию говорите?
Нет, про прозу, конечно, поэзия это вообще... Нет, опять-таки, кстати, переводы поэзии существуют, дорогие коллеги, я прошу прощения, но подписывайтесь на мой телеграм-канал, там есть хэштег, соответственно, где я опубликовал всю поэзию Григория Богослова, переведенную именно поэзией. У нас есть несколько
подборку
замечательных...
Подборку, в смысле, текстов опубликовали?
Да, да.
Не ваши переводы.
Нет, нет, я сам не переводил ничего, я редактировал переводы, но вот есть несколько замечательных переводчиков старого времени, там Аверинцев что-то переводил чуть-чуть, там Генке есть замечательный переводчик, он неизвестный, но очень-очень качественный, Татьяна Львовна Александрова, Петр Пашков тоже что-то... Ну, в общем, вот мы издали несколько переводов в нашем сборнике, так что сейчас где-то, ну, 40% его поэзии переведено на хорошую русскую поэзию, опять-таки. Вот. То есть к поэзии как раз, может быть, и проще прикоснуться, а вот изысканность прозы не передать, потому что она играет тем, чего нету в русском языке. Это просто, ну, просто другая эпоха, опять-таки. Это не хорошо, не плохо, просто по-другому. Поэтому я говорю, вот мы перевод готовим, когда-нибудь он не скоро выйдет, может быть, одного из 45 его текстов, где, да, я постараюсь просто избежать вот даже малейшей тенденции к вот этому устаревшему восприятию. Мы очень много теряем. Коллегу он, наоборот, за богатство перевода, а я за редукцию, чтобы оставить минимум, но чтобы вот там не было никаких там излишних возвышенностей, честно говоря, потому что любое возвышенное, вот у нас сразу какой-нибудь, все равно хочется какое-нибудь церковное словцо вставить, а Григорий, он абсолютно церковный автор, не подумайте, что я что-то такое, да? Но это эпоха создания церковного языка. Для него слово «иерей» — это еще не просто священник, да? Он, ну, в общем, любые слова, которые он использует, они имеют много уровней.
Для него, видимо, как-то вот, допустим, в слове «иерей» очень остро переживается тема о священстве, о священном,
о священном,
о святости.
Ветхого Завета, что очень важно. То есть он говорит, что ты... получишь имя и схему, вот греческое слово «схема», да, значит, вид, образ, какой-то вот элемент иерея. То есть ты, став пресвитером, ты наречешься, получишь имя иерея. Это значит, что ты как бы будешь не совсем иереем, да, ты станешь отражением вот того иерейства, ну, ветхозаветного левитского.
Кстати, это очень важно, особенно вот во мне это отзывается, потому что, ну, вообще сегодня вот священников вокруг, слава богу, ну, много, ну, больше, чем раньше,
да,
хотя
да.
Мы понимаем, что для церкви этого недостаточно,
да,
должно
конечно.
Быть еще больше, но уже лучше, чем 30 лет назад,
абсолютно.
Например, да? И вот у нас на Радио Вера много священников бывает в программах и гостями, и авторами, и вот могу признаться, что нет-нет, да и подумаешь, ну, к нам сейчас придет там еще один священник. А вот если вдуматься всерьез, это еще один человек, предстоящий алтарю, руками которого Святой Дух
совершает
таинство, руками которого Бог, Творец бытия, Господь господствующих и Царь царствующих реально присутствует в нашей жизни. Это какой трепет перед самим саном может возникнуть, перед самим человеком, будь он там любого уровня образования, любого сословия, любого возраста, но вот он облечен благодатью чего? Священства. Этот трепет внутренний должен наступить. И вот то, о чем вы сейчас говорите, к этому чтение текстов Григория Богослова в том числе может подвигать.
Однозначно. Ну, я говорю, как раз именно такое отношение к священству, это его главное, одно из его главных переживаний, собственно, и личных, да, потому что он, когда его делали священником, очень, очень сильно это пережил. То есть он как раз поэтому тоже там, то есть эта история, что он сопротивлялся этому, не хотел ни рукоположения в пресвитера, ни в епископы, да, именно понимая, что это на самом деле такое.
Ну что ж, спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я последний вопрос задам, опять же, краткий. Вы уже отчасти об этом сказали. Но вот если нас человек послушал и заинтересовался, чем бы, чтобы почитать у Григория Богослова, вот со всем пониманием, что есть в переводах, что нет в переводах, что неподготовленного читателя не слишком напряжет. Вот что вы порекомендовали первые там 2-3 названия.
Да, текст, о котором мы вообще не говорили, но один из моих любимых его текстов, 14-е слово «О любви к бедным». Если действительно, коллеги, вы, да, вот это такой некоторый навык делать скидку на старые слова в русском переводе, это великолепный текст, это текст о христианском действии. Это не аскетика, это именно, наверное, этика, да, но это, в общем, о том, как быть христианином. Это феноменальный богословский текст, редкий даже для того времени, да и вообще таких мало. У нас в основном аскетика – это что-то другое. Это богословские основания христианского действия. Замечательный совершенно текст. Очень рекомендую его почитать, просто именно вот для христианского какого-то наставления. Ну и, наверное, его слова на празднике, конечно. В них, опять-таки, надо научиться пропускать некоторые большие перечисления. Как только начинается большое перечисление, можете смело его пропускать. Это, ну, такой, опять-таки, примета эпохи. Где-то он, значит, там может 3-4 абзаца ругать язычников подряд. Ну, это просто неинтересно. Там, а у этих вот такой глупость, у этих такая глупость. Поймите просто, что там про глупость, и читайте, ну, найдите вот жемчужину.
Троп такой.
Да, абсолютно, абсолютно. Ну, или там огромный список цитат из Священного Писания. Ну, тоже я не могу через них пробраться, потому что либо это надо над каждой прям медитировать, либо понять, ага, здесь он показывает, что моя мысль утверждена Писанием. Ну, дальше переходите к самой мысли. Да, вот если вот этот навык чуть-чуть освоить, слова на празднике, конечно, это то, что создавалось для, так сказать, для людей именно вот универсально, это наиболее универсальные его тексты. Вот их и читайте.
Ну что ж, спасибо огромное. Николай Антонов, патролог, кандидат теологии, старший преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, автор подкаста «Почитай отца», сегодня был с нами в программе «Светлый вечер». Спасибо огромное за разговор о святителе Григории Богослове. Завтра мы продолжим разговор уже с другим гостем, поговорим про третьего отца Каппадокийца, святителя Григория Ниссского, а потом обратимся и к уже упомянутому сегодня Максиму Исповеднику. Тоже поговорим, продолжим разговор о святых отцах, которые мы на этой неделе ведем. Я вас благодарю еще раз, спасибо огромное. У микрофона был Константин Мацан. До новых встреч на волнах Радио Вера.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».